«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Напоминаю, уже традиционно вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также обязательно звоните нам по телефону прямого эфира плюс 7 495 73 73 948. И есть телеграм для ваших сообщений. Я буду иногда туда поглядывать. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
Приветствую.
Саш, предлагаю начать вот с чего. Две темы, они немножко разные, но в итоге переплетаются в одно. Ну, во-первых, мы никуда не уйдем, наверное, от вопросов о новом американском пакете помощи Украине, да, в котором даже есть, если Байден решится, и дальнобойные уже ракеты, которые могут лететь до 1000 километров. Это неприятная такая вещь. Вот, и, соответственно, и на поле боя у нас ситуация осложнится, если в скором времени пойдут боеприпасы, снаряды артиллерийские. Это тоже не очень хорошо. А другая, как бы, сторона этого сейчас момента, то, что российские военные сегодня освободили Новую Михайловку в Донецкой Народной Республике, идут достаточно, ну, сначала был затишье, а сейчас снова возобновилось под часов яром, обходим и по флангам, и другие предпринимаем действия. В Красногоровке 5-я бригада у нас ведет боевые действия достаточно успешно. И ряд других населенных пунктов. Вот сейчас были сообщения Очеретина или Очеретина, честно говоря, не знаю.
Очеретина.
Очеретина, да, без буквы Е. Иногда просто Ё пишут без точечек. Очеретина. Туда тоже входят наши штурмовые группы. Вот, и достаточно оптимистичные прогнозы по поводу освобождения этого населенного пункта. Вот. Вот такая вот ситуация. Предлагаю вот тебе как-то ее, наверное, прокомментировать со своей, так сказать, позиции.
Ну, а если конкретизировать, вот твой интерес, связанный с оружием, все-таки, какая позиция кажется тебе опасной в первую очередь?
Из поставок вооружения? Или из чего?
Да.
Ну, дальнобойные ракеты, конечно, потому что они будут работать в связке же, опять-таки, с американскими спутниками разведывательными и прочими там их беспилотниками, они же будут наводить-то это все. Вот, хотя они говорят, что мы как бы не разрешаем Украине наносить удары по территории России, но под Россией они имеют в виду вот не новые регионы, они как бы и Крым, они это считают украинской территорией, а вот то, что было до 2014 года. То есть они туда как бы запрещают украинцам стрелять, но ты как сам понимаешь, они туда все равно стреляют.
Ну, Москва.
Да, да. Почему? Да, мы входим, ну, то есть радиус поражения входит в Москва. Вот, и мне кажется, это достаточно, ну, опасная вещь.
Я понимаю, что деньги – это основной фактор войны. Есть деньги – есть война. Нет денег – нет войны. Но ты понимаешь, в чем дело? Ведь решение первой задачи в этой войне – это освобождение территорий.
Но это у нас.
Это разрушение Украины как государства. Это уничтожение потенциала боевого Украины. Основанного не только на ракетах, но и на полном тыловом обеспечении. Это горючее, это коммуникации, Это, безусловно, электроэнергия. Это военно-промышленный комплекс, собственно, Украины. Ведь деньги, которые пойдут на бабушек и дедушек, на них будет закупаться все то, что предназначено для изготовления коптеров.
Нет, ты знаешь, я слышал о том, что американцы, когда, не знаю, как европейцы, но когда американцы оговаривали пакет помощи, они сказали, что эти деньги не должны идти на социальные, только на военные еще какие-то там нужды, но не на пенсии. И, в общем-то, девиз «до последнего украинца», он, так сказать, ну, не теряет своей актуальности, а наоборот даже усиливается. Ведь же деньги давали, как опять-таки говорят, под новый закон о мобилизации, вот этот драконовский. То есть вы будете поставлять пушечное мясо, мы будем вам поставлять оружие для того, чтобы это пушечное мясо куда-то там с ним шло.
Понимаешь, мы сегодня рассуждаем только об одной стороне. Это сторона противника, опасность, возрастание его боевого потенциала, но мы свою сторону не имеем в виду, как демпфирующий фактор, как ослабляющий фактор вот этих вот всех денег, которые идут. Ведь тут нужно знать, помимо... Я могу сейчас наговорить и рассказать о том, что это все ерунда, и мы победим, и все остальное. Но мы победим усилиями объединенными. Это и дипломатия, это и внешняя политика наша, Африка, Азия, отношения с Европой, отношения с той же Америкой. Это наш экономический потенциал, это наш военный потенциал, это наш научный потенциал. Поэтому тут очень много, что мы можем противопоставить, включая, собственно, и ядерное оружие. Ведь это сдерживающий фактор, который противник всегда имеет в виду. Посмотрим, что они противопоставят. Но нам вот все говорили о том, что оборонная, то есть оборонительная стратегия для Украины, строительство линии фронта и все остальное. Ну, невозможно построить, включая остальные территории, приграничные с Россией, с Белоруссией, 2000 километров, 2200 там сколько, оборудовать. И я не думаю, что Украина именно этим пыталась заняться. Все-таки попытаются, я так думаю, еще раз их всех наладить на очередное контрнаступление. Даже, может быть, в именно вот контрнаступление, как смысл этого вида боевых действий. То есть мы наступаем, и они будут пытаться прорваться. Вот. Тут расчет прост. Убить как можно больше славян, убить как можно больше россиян, снизить людской потенциал наш, снизить наши боевые возможности. И украинские тоже. Этих-то там вообще не считают. Этих-то вообще не считают за людей. Вот. И тут каждый в этом мутном озере ловит свою рыбу. Безусловно, американцы, ну, тут выступают по глобальности своих проектов, чаяний и желаний. Они выступают в авангарде, потому что они хотят ослабить Россию как возможного союзника Китая в будущем противостоянии. Ослабить Европу, подчинив ее себе, выкачив всю экономическую кровь из этого континента. Безусловно, снизить вероятность объединения усилий Украины и России в недалеком будущем против той же Европы или против того же, против тех же англосаксов, понимаешь? Тут у каждого... Украина, я не знаю вообще, они хотели просто в Европу уйти, и слишком громко хлопнули дверью, и, значит, слишком много бестактности в сторону России, а потом угрозы пошли, а потом убийства русских. Вот. Я, честно говоря, я не понимаю, зачем эти люди это делают. Вот. Но сесть вот как Робинзон Крузо с листочком бумаги, с карандашиком, и худо, и хорошо разлинеять. Ну, у них, что у них хорошего они добились-то? Странные люди вообще, странные люди. Такая страна была, такие курорты, такая дешевизна, такая устойчивая экономика. Со всеми соседями в ладах. И с Белоруссией, и с Польшей, и с Россией, и Молдавия, и Венгрия, Румыния. Да нет, ну какие проблемы были, зачем это все? Просто уму, как говорил сосед-алкоголик, уму нерастяжимо. Зачем это все надо было рушить? Космическая промышленность, великий научный потенциал. Люди такие хорошие, культура, принятая на огромной территории под названием Россия, язык, столько людей работало у нас там, они у нас, ведь ехали, у нас, допустим, в военном училище даже с годовщину выпуска из военного училища справляли в двух местах, в Кургане и в Киеве, даже не в Москве, не в Питере. Вот люди странные, и сегодня они слушаются, но революции не будет, потому что такой аппарат подавления общественных движений сегодня жестокий на Украине. Он не позволит даже мяу сказать тем, кто против. Но ведь убивают людей, это просто бросают, территории лишили. Военного потенциала, ну, собственного лишили. Они уже не стреляют своими боеприпасами. Пока они воюют с Россией, да, они нужны. А потом кто их будет там вооружать? Против кого? Ну, возьмут часть людей наиболее авантюрных, сильных в военном отношении. Пошлют в Африку воевать с Россией. Пошлют в Сирию воевать там с Россией. Куда-то еще там. Одних за Израиль воевать, вторых за арабов там. Ну, распределят как гладиаторов по всей мировой арене. Ну, не знаю, не знаю. Поэтому Андрей Руденко, наш представитель в Донецке, он правильно сказал, что, ребята, человек хочет сделать суицид, идет к этому семимильными шагами, и тут ему еще дают пистолет. Вот эта помощь, вот эти деньги, 61 миллиард, это пистолет для суицидника.
Ну да.
Сложно, да. Сложно понять, но ну, фронт идет сейчас. Я так понимаю, что наши финансисты, наши экономисты, наши дипломаты, наши военные сели, собрались в могучую кучку и просчитали. А давайте дальше будем идти. Вот так. Единственное, конечно, я бы спросил, когда будет рэп? Да, у нас сегодня интересные новые предложения в рамках рождения новой радиоэлектронной борьбы и новой противовоздушной обороны. Старая, не архаичная, все нормально. Классика есть классикой, но есть секторы, которые нужно закрыть намертво. И сегодня мы уже говорим о новых каких-то вот там 25-килограммовых средствах радиоэлектронной борьбы. Мне Миша Андроник пишет: Саша, это не для нас, это для танков. Да для танков пускай будет. Я, конечно, похож на придурка, но не совсем законченный, так сказать, в своем бегстве от разума человек. И, естественно, не думаю, что на плечах понесет репортер у себя 25-килограммовый этот аппарат радиоэлектронной борьбы с дронами. Естественно, это для... Но когда ты едешь на машине, хоть будешь чувствовать себя более уверенно. Плюс ко всему, есть уже новые, так сказать, я специально не называю для того, чтобы не быть, так сказать, не участвовать в каких-то рекламных акциях, но они есть, пускай они себя покажут, и мы о них услышим. О «Калибре»-то мы услышали, о «Кинжале»-то мы услышали.
И «Ланцете».
Да, и услышим, все это увидим, услышим, но нам, конечно, нужна защита сейчас. Защита, и она будет, но не может Россия, космическая держава, не придумать что-то, что могло бы воспрепятствовать вот такой опасности, нависающей над нами. Опасность реальная. Плюс ко всему, ты начал с ракет дальнобойных. Угу. Это тоже входит. Вот. Опять же, я повторюсь в своем высказывании, надо пересматривать нормативные акты, которые рождают сегодня ту сферу безопасности вокруг наших школ, вокруг наших массовых мероприятий, которые проводятся не только в воинских частях, а проводятся в местах таких, как вот тот самый концертный зал, пострадавший от нападения террористов. Ну, если мы не справились, значит, надо пересматривать, значит, нужно вооруженных людей, нужно систему. На Красную площадь же не пробились они, значит, там была охрана какая-то. Я вот на парад иду, три этапа проверки. Вот. И наверняка дежурные группы, и снайперы, и все кто угодно. Ребята, если вы имеете бабки на проведение больших концертов, если это для вас конвейер, кстати, Крокус, великолепное место, очень интересные концерты. Я против руководителей, хозяев, тем более про службу безопасности, ничего плохого сказать не могу. Но, значит, система должна меняться. Вот. Система разрешительная. Почему? Вот я хочу сказать так. Был случай такой. У меня есть еще 3 минутки, я расскажу.
Давай.
Когда-то не давали денег в воинских частях. Ну, не давали месяц, два, три, четыре. И в одной из легендарных кантемировских дивизий, которые разбросаны у нас по всей стране, вот в одной из них, значит, командир роты, старенький уже человек, это было в начале 90-х, с топором проходил в ходе активной фазы парка хозяйственного дня в субботу, когда прибирались там, в парке боевых машин наводили порядок в расположении, ну, сам знаешь, сам военный, сержант целый, кровати там, под кроватями мастика и все остальное. Все пашет, вся часть. И он с топором, значит, то ли он нанес на пожарный щит его прикрепить, то ли куда проходил, мимо финансовой части, а дверь открыта. Он заходит и говорит мужчину, говорит, давай бабки мне начисляй. Тот затрясся, он говорит, я тебе сейчас голову отрублю. Вот. А тот кнопку нажал, дежурное подразделение прискочило. Этого бедного капитана, значит, нахлобучили, который и со службы уйти не может, времени нет. Полигон, казарма, полигон. Вот. И бабок нет, чтобы семью кормить. А 4 месяца уже на нуле. Ну, хватает его, начинают разбираться. И говорят, слушайте, вы почему зашли грабить финчасть? Он говорит, какой грабить? Я зашел узнать, есть ли деньги. А Начфин говорит, слушайте, товарищ капитан старый, а вот деньги как раз есть. Я ему говорю, выписывайте ведомость. Вот. Для того, ну, как бы все, что как положено. А тот говорит, сейчас я все сделаю. И вдруг вы наскакиваете. А он говорит, почему вы были с топором? А капитан смотрит на них и говорит, милые вы мои, я уже 20 лет с автоматом Калашникова, начиная с Афганистана, Чечня, Абхазия, Приднестровье. Вы меня не спрашивайте, почему я с автоматом Калашникова хожу. А тут я с топором, вы меня застали и говорите, что с тобой, дядя, ты, наверное, полоумный. Вот, так и здесь. Но у нас есть офицеры ФСБ, есть офицеры полиции, есть офицеры Министерства обороны, есть офицеры СВР, и спецназовцы, и у нас участковые. Да отдайте им эти пистолеты. У всех есть. Вон этот Аббас, как его там, непонятный, который зарезал пацана нашего, угу, русского. Ну, с пистолетом же был.
Ну, в машине нашли, по-моему.
У русского или не было. Квартире. У приезжего, угу, ну, я русский россиянин там, не было. У приезжего пистолет. Здравствуйте, милые мои.
Да.
Ни у того, ни у того, либо у того и у того. Вы что, ребята? А в Севастополе, он Боря Кантемиров, мой кореш, а ты его знаешь хорошо, угу, руководитель ДОСАФа Северной Осетии Алания, но угу, он мастер спорта по стрельбе. Он, да, ну, то есть он проходил там, сдавал мочу, кал, проходил психологов, психиатров, и он имеет право стрелять у себя, например, ну отдайте ему пистолет, пускай он ходит. Дочка его мастер спорта, неоднократный чемпион и России, и по миру ездит, поступает. Почему у нее не должно быть? Она белки в глаз бьет из пистолета Макарова. Поэтому надо менять систему, надо доверять людям. Если мы им доверяем выбирать самое святое, что у нас есть, президента Владимира Владимировича нашего, то пускай мы доверим им еще и защиту при возможных нештатных ситуациях. Это одно. Второе. ЧОП. У нас нормативные акты не позволяют доверять охрану школ профессионалами, которые стоят денег. А можно поиграться ценами на, так сказать, как эта штука, когда соревнуются в возможностях и деньгах, отстаивая свой...
А? Конкуренция?
Нет, отстаивая свою возможность, значит, получить место и бюджет, господи.
Конкурс.
Ну, пускай конкурс. Это будет конкурс. Да, конкурс. Или тендер там.
Ну, но, да.
Понимаешь, да. Когда чем дешевле, тем лучше. И вот у нас бабушка в валенках сидит, пенсионер несчастный, которого прихлопнут первые же бандюки, которые или террористы заскочат в школу.
Ну, там очень, Саш, там очень большая проблема с этими ЧОПами. Я буквально вчера разговаривал с одним человеком, который был владельцем ЧОПа и в курсе вот этой ситуации. Там я даже, наверное, за оставшиеся полчаса не, все эти проблемы не изложу. Но, конечно, но решать их надо.
Решать.
Да, но там больше экономические моменты чисто по деньгам, конечно, возникают. Конечно. У нас сейчас новости, и после новостей мы продолжим.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Валерьевич, у нас слетел звоночек. Хотел сразу подключить у нас слушателя, но не получилось. А вот еще звоночек. Давай сразу отвечать, наверное, да?
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Хотел бы спросить, вот по вашей оценке, в перспективе ближайшего месяца мы можем надеяться на освобождение Часового Яра и Красногоровки, возможно, даже и Угледара, учитывая наши наступательные действия? И также с учетом того, что Россия достаточно эффективно, регулярно бьет по военно-промышленной, военной инфраструктуре врага, можно ли вот говорить о том, что к концу лета все-таки вот этот военно-оборонный потенциал врага будет, так сказать, ну, уничтожен или минимизирован? Спасибо.
Спасибо.
Олег, спасибо огромное. Вы задали вопрос важный. Часов Яр, Красногоровка и Угледар. Вот смотрите, я сейчас вместе с Галим Маратовичем участвую в прямом эфире. И я нахожусь в помещении безопасном. И вдруг на стене проявляется лик. Я образно описываю вам возможную ситуацию, такую сказочную или божественную. Лик российского солдата. Не весь, только лицо и глаза. Это штурмовик, он живой. Ему предстоит освобождать Часов Яр, Красногоровку и двигаться через Георгиевку, Максимилиановку в сторону Курахова для того, чтобы замкнуть окружение вокруг Угледара. Этот солдат наш, российский, в каске, небритый, с усталыми глазами, немолодой, смотрит мне в глаза и тщательно, очень внимательно меня слушает. Как я отвечу? Возьмем мы до конца месяца Часов Яр и Красногоровку. И вспоминаю тяжелейший рассказ одного комбата, когда в один из населенных пунктов, имеющих отношение к нашей беседе, зашли 26 наших пехотинцев, штурмовиков. И мы не смогли, это дело прошлое уже, я вам сейчас прошлое описываю, недавнее.
Ну, да, я понимаю.
И мы не смогли им дать помощь. И к ним пробились и еще 7 наших бойцов российских. И они бились, зацепившись за окраину. И мы... Там небольшая территория, ну, как бы небольшое расстояние для рывка, но не смогли нарастить и не смогли дать им помощь, поддержку в людях. И они погибли. И комбат, описывая это все мне, а мы находились вот, рядом совсем, с этим населенным пунктом, который сегодня с успехом мы штурмуем. И он сказал, они отказались возвращаться, они сказали, что будут биться до конца, ждать помощи. И когда я понял, что они погибают, я их поблагодарил за службу, и связь прервалась. Понимаете, каждый, у меня прямо горло пересыхает. Я человек абсолютно сентиментальный, и Галим Маратович тоже, кстати, мы достаточно... В данной ситуации это даже профессиональный цинизм не поможет в оценке моральной того, что делают наши мужики там, чтобы освободить этот долбанный Часов Яр и долбанную Красногоровку. Идет битва, и то, что сегодня Новомихайловку, а Черетина взяли, это, блин, доказывает, что мы самая сильная армия в мире. У нас все. Сейчас не буду полностью, но как бы от концентраптива до патрона. Все есть в нашем потенциале. И ядерная ракета, и космос, и пехота, которая сапогом вступает на ту территорию, которая потом называется освобожденной. Поэтому я могу сейчас легковесно сказать, да, конечно, освободим Часов Яр и Красногоровку, но я не имею моральное право. Как сказал Верещагин, не Леха Верещагин, комбриг сегодня бригады имени Александра Невского, хотя он тоже очень достойный командир. Но тот Верещагин, помните, он говорит, пулемет я вам не дам, но это отдельная фраза, он говорит, вот если бы я с вами пошел, так вот если бы я сейчас был там, я бы, наверное, мог заявлять, возьмем мы или не возьмем. И вот в чем вес репортерского слова иногда просто, как, так сказать, слюну с пальца сбросить и сказать, да, конечно, можно все сделать. А иногда нужно за базарцы отвечать. И понимая, что ты говоришь, а делает-то кто-то другой в окопах там, такой же, как и ты. Ну, мне 58 лет, там и такие есть, как мы с Галимом Маратовичем. Маратович, я прав или не прав?
Вот, абсолютно прав, особенно когда ты говоришь вот о моральной стороне, как это комментировать. Абсолютно прав, я с тобой абсолютно согласен. Я единственное просто, что хочу вот еще добавить, что мы ведем боевые действия, вот характер которых, условия, в которых ведутся боевые действия, они еще никогда не велись. То есть невозможно сравнивать это ни с каким прошлым большим масштабным конфликтом. Все совершенно по-другому.
Не, ну Вторая мировая тоже, но, когда на Мамаевом кургане мы теряли...
Но там шло... Саш, там шло Рубилово конкретно, когда просто полк на полк, там все это. Вот, а сейчас, и смотри, сейчас же продвинуться-то штурмовой группе крайне тяжело. На какие хитрости идут, потому что везде дроны, и в ПВИ, артиллерия, да, наблюдение. Эти наблюдают с воздуха, мы наблюдаем с воздуха. Мы же были вот на КП, где комбат руководит действиями штурмовика и предупреждает. Вот там за поворотом траншеи противник, кидай гранату, там еще что-то. Совершенно другое. Характер боевых действий. И почему мы так двигаемся медленно? Потому что, ну, это очень сложные условия. Это вот не то, что было, как мы там себе представляли Великую Отечественную. Все поднялись в атаку, ура, и побежали на пулеметы. Сейчас такого нету, сейчас не происходит.
Да, чтобы стать героем, надо не сдохнуть по пути, чтобы тебя мина не расшлепала, чтобы тебя ИФПВ на куски не размотал, чтобы ты на ПФМке свой ботинок не оставил там, часть ноги, остальные тебя несут обратно. Чтобы в тебя снайпер не попал, как в этом, в качан капусты, голова разлетелась. Вот, да чтоб тебе сил хватило дотянуть туда боекомплект одного дня, чтобы у тебя рассыпухой патроны там были, воды и все. И чтоб пехота не подвела, а то ты штурмом-то взял территорию, а надо завести пехоту, а она не может дойти, артиллерия кроется, и в ПВИ не дают. И Баба-Яга летает, вот эта ведьма проклятая, и мины просто кидает.
Ну, большой
кидает.
Дрон, да.
Да, ПТМки кидает, как бомбы, и днем, и ночью. И воздействовать невозможно, и комбат скрежещет зубами, что не может сделать. На таран идут наши какие-то там маленькие мавики или что-то такое там. Мы показывали это. Вот. Поэтому битва идет. Это вам не Олимпиаду выиграть. Это не первое место в НХЛ. Это очеретина, извините меня, это высшая степень проявления мужества, героизма, терпения солдатского, терпения на первом месте, и любви к родине. Ведь ни за какие деньги там боец не будет дохнуть на передовой, соскребая зубами, теряя эмаль вот эту вот зубную в смертельной агонии, прорываясь вперед. Ни один не будет. Это не футбол. Хотя я уважение к спортсменам у меня великое. Они тоже иногда бьются, как львы. Хотелось бы, чтобы всегда. Вот. Поэтому возьмем мы Часовьяр. Я думаю, наши мужики возьмут. И Часовьяр сейчас. И ребята мне все вот звонят. Я сейчас, как говорится, мы с Галимом Маратовичем запятисотились на тылу.
Временно.
Вот. Да, временно, беременно. Вот. А там люди, не прерывая, идут вперед. Возьмут. И Красногоровку возьмут. Сейчас я не могу говорить, потому что эта информация принадлежит командирам, которые берут. Это Вулкан, командир 5-й бригады. Это ребята еще с соседних бригад, которые там берут. Я вот не помню, копейка или сотка там берет. Вот, 1-го армейского корпуса, 8-й армии, общевойсковой Южного военного округа. Ну и тут мужики вперед давят врага. А нам позвонил, помнишь, мужчина и говорит, почему вы их врагами называете? Я говорю, да, один момент, если они поймут, что они нам не враги, то все прекратится. А сейчас, значит, нас убивает. А кто убивает? Коллега по работе. Враг.
Да, естественно. Не партнер явно.
Если он вспомнит, что он нам родственник и брат, если вспомнит, то, блин, нет, господи, мы, может быть, за это и воюем, чтобы они очнулись.
Да, ну вот тут как бы и в продолжение, вторая часть вопроса у Олега была, разрушим ли мы к концу лета военно-промышленный комплекс, ну, если так громко говорить, украинский, и инфраструктуру, ну, в общем, ответ достаточно похожий, ну, не похожий, конечно, здесь, как сказать, таких моральных моментов нету, но оценивать это тоже очень сложно, удары наносятся, да.
Дело в чем? Дело в том, что, во-первых, мы маневровую часть электроэнергии и энергопотенциала разрушили. В 15 областях уже там кутишь вместо энергии. И самое главное, они не могут заменить, потому что запчасти-то в России, матушке, находятся. Они пытаются выцегонить там в Молдавии где-то, или не в Молдавии, а в Прибалтике там какую-то запчасть, да. Чтобы... в Трипольскую, так сказать, станцию затолкать, чтобы хотя бы 10% ее прежнего потенциала вчерашнего возродить. Мы же отмечали с тобой, Галим Марат, что бьем-то по тем механизмам, запчасти которые есть только у нас. Да. И в течение года они вот эту маневровую электроэнергию не восстановят.
Ну, электроэнергия — это электроэнергия. Ну, допустим, если говорить о каких-то оборонных предприятиях. Да, ну, допустим, танки они не выпускают, там бронетранспортер не выпускает, там артиллерийские системы не выпускают. Но, допустим, производство тех же FPV-дронов, для этого не нужен огромный завод с огромной территорией. Производство еще определенных каких-то средств, скажем, радиоэлектронной борьбы там, или еще каких-то, это можно производить достаточно на малых предприятиях, скрывать их и говорить о том, что мы там вот к осени что-то вот конкретно разрушим, ну, сложно сказать. Там и электричества-то много не надо под все это. Да, конечно, космической державой они не станут, это точно, хотя... до всего этого, в общем, идиотизма с этими Майданами и прочими, они бы могли стать в связке с нами, в связке с Россией.
Но, извини меня, бывший украинский летчик, который перешел к нам после русской весны в Крыму, он уже слетал, по-моему, уже 2 раза слетал в космос.
Ну, вот честно говоря...
В отряде космонавтов.
Да,
какие
говоря,
проблемы-то, господи? Кто там момент? Что? И чехи летали, и немцы летали, и венгры летали, и вьетнамцы летали, китайцы летали, американцы, вон, взявшись за руки, мы с ними подпрыгиваем на батуте имени Дмитрия Олеговича. Вот. В космос. Но я хочу сказать, что как же нас... Как же, да что мы-то, я еще раз говорю, если родной брат с ножом кидается на мать и на детей, его надо как-то урезонить, а кроме как иногда и приходится уничтожать, а что делать?
Да, я с ума сошел. Давай дальше отвечать на звоночки, а то народ активно звонит. Здравствуйте. Свой динамик прижмите там.
Алло, меня слышно, да?
Да, вас слышно.
Отлично, убрал радио, и очень хорошо, что вы меня услышали. Почему-то вот ваше радио остается для меня единственным радио, которое меня радует именно тем, что нет ура патриотизма. Угу. Перед тем, как звонил, было, наверное, много реплик и много вопросов. Но сейчас все урезал, оставил один вопрос и одну реплику. Реплика. 12 апреля. Почему-то в нашей стране, вот когда наступил эта дата, все вспомнили про, конечно, Гагарина, но не вспомнили про тот день, когда встали люди без приказа и пошли отбивать свою страну, я имею в виду Украину, Донбасс, Луганск, не прозвучало. Или, может быть, я не прав, вы меня поправите, но мне кажется, не прозвучало и с точки зрения вот именно вашей передачи, ваших возможностей, может быть, вы можете как-то это дополнить и сделать так, чтобы это прозвучало. Пригласить людей, которые живы, пригласить тех, кто не дожил, всех поздравить, всех уважить и все такое. Да. Мне кажется, что не прозвучало. Вот, но это просто реплика. Вот. А вопрос заключается в следующем. Вопрос в следующем. Может быть, нам уже пора закончить просто видеть и слышать то, что происходит с Запада, то есть прислушиваться к их мнению. Мы прекрасно понимаем, что мы должны с точки зрения России, страны, которая потеряла в самой последней войне очень много ресурсов, людей, мы имеем право для того, чтобы предпринять некое действие, которое бы, ну, всем показалось неудобным, а нам показалось бы весьма логичным. Ну, допустим, уничтожение всех мостов через Днепр, уничтожение, допустим, порта в Одессе, уничтожение, допустим, такого города, ладно, хорошо, буду более мягким, не уничтожение, а просто сделать так, чтобы город, скажем, Днепропетровск никакого нам не представил, что ли, сопротивления или еще что-то такого. И далее идем туда выше, идет Харьков. Мне кажется, что в общем и целом наша страна имеет право для того, чтобы всем вот этим ребятам, которые находятся там за этой чертой, которая называет себя Западом, понять, что они не с игрушками играют, а они совершенно...
ну, играют, в конце концов, они получат.
С людьми серьезными, да. Которые, да, имеют с людьми серьезными. И, к счастью, у нас здесь осталось много людей, которые это понимают не за деньги, а понимают это просто потому,
Вас как зовут?
Так оно устроено. Меня зовут Михаил.
Михаил, ну мы, в общем, направление вашего вопроса поняли и рассуждение. Давайте мы дадим Саше и мне время ответить, потому что осталось
Саша,
совсем немного.
Да. Саше я доверяю, кстати, бесконечно на 200%. Давайте послушаем.
Да, давайте послушаем, что Саша
скажет. Я вам хочу ответить, вы нас всех россиян назвали людьми серьезными, я с вами согласен. Отвечу несерьезно. Помните, когда Илья Муромца и Алеша Попович, три мушкетера, вызвали на, так сказать, дуэль, и Д'Артаньян говорит: поставьте крестик мелом ему там вот на левом доспехе. Раз, уколол, это, Атос говорит: поставьте крестик вот на этом там, ну, тоже не попал, а Илья Муромец, Алеша Попович говорит: слушай, обсыпь его мелом и поднял спину. Так вот, да, мы не можем так, к сожалению, не можем. Есть у нас варианты, когда все в дым и пепел превратить. Почему мосты, я не знаю, вот честно вам говорю. Но приведу еще один пример, когда мы высаживались в 99-м году на границе, на чеченском участке границы
с Грузией.
Грузии, да. И мост, и авианаводчик, значит, глаза по 5 копеек, говорит: слушай, он у нас обозначен как уничтоженный полностью, а мост целый, а по нему била авиация. Поэтому, может быть, не знаю, не все так просто, наверное. Я имею в виду в техническом отношении, надо бить так, чтобы, наверное, там многие ракеты, хотя сейчас точность возросла кратно. Вот. Наверное, к этому вопросу вернуться. Вот. Не знаю. Вот, ну, я же могу признаться, честно, в кондициях своих, так сказать, информационных. Нифига не знаю. Почему не ломаем мосты?
Да, ну, видишь, сейчас же Михаил еще говорил о том, что, может быть, пора прекратить прислушиваться, так сказать, к тому, что говорят на Западе, но, по-моему, мы так особо сейчас уже и не прислушиваемся.
Вот. Не, ну я ту сторону...
Другое дело мировое сообщество, если мы говорим вообще о мировом сообществе, не об этой там цивилизации англосаксов там и прочих.
Нет, вот. Мирового порядка. Не с чем сверять. нет тех ну, идеальных частот, категорий, с которыми можно сказать, а вот, вот это правильно, вот это неправильно. У нас сейчас на дипломатическом уровне хамить можно, оскорблять можно, прощают даже кого-то за это, кого-то нет. Пускать дипломатов в ту же на заседание ООН можно. Не, запрещать менять посольство можно. То есть у нас все хочет и делай сейчас. Пока мы не сядем на Потсдамскую и Ялтинскую конференцию новую и не прочитаем новый порядок и ответственность и за слова, и за действия, нормативные, экономическая ответственность, вот тогда мы уже застанем новый этап развития человечества. Пока это невозможно.
Ну да, но до этой конференции, я так понимаю, сначала надо, чтобы Европа, ну и эти страны НАТО для начала все сожгли на Украине, все, что у них имеется, остались совсем без всякого оружия или в процессе его пополнения. И с ужасом ощутили, что вдруг, вот если Россия сейчас пойдет на Европу, то они просто не смогут сопротивляться.
Россия не пойдет на Европу.
Ну, Россия не пойдет на Европу, но они же как бы так вот рассуждают же со своей колокольни, что если
ну,
враг...
Франция боится
если враг
нападения России.
Ну, у них какая идеология? Если враг слабый, его надо убивать. Ну, то же самое, это же и в колониях так же было, когда они уничтожали всех этих своих туземцев. То есть те территории, которые они захватили, допустим, там где-нибудь в Африке. Не проводили такой же геноцид. То есть они меряют нас вполне как бы так по своим цивилизованным меркам. Если мы ослабнем, нас ударят. Тогда, может быть, из чувства опасения какого-то за свои там шкуры какие-то начнутся переговоры о безопасности в Европе. То есть они посмотрят на безопасность в Европе немножко с другой стороны получится. Да. То есть не как мы предлагали, а вот исходя уже из необходимости. Все может быть, кто его знает. Вот, поживем, как говорится, увидим. У нас, в общем-то, уже остается где-то секунд 30, Александр Валерьевич. Просто, может быть, резюмируешь как-то это кратко на прощание нам?
Я хочу сказать, что тот потенциал, который мы набираем сегодня, вполне соответствует нашим планам, который Верховный поставил, который выполняет государство, правительство. Мы идем вперед. Это безусловно, это четко, и в этом сомневаться нельзя. Мы победим.
Отлично, прекрасно, ровно уложился. Спасибо. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва. Скорее всего, через некоторое время, там выходные у нас. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Да, за режиссерским пультом была Дарья Федорова. До свидания.